Книга издана редакцией Елены Шубиной. Роман Сенчин. Александр Тиняков. Человек и персонаж. Это малоприятный рассказ не про маменькиного сыночка, а о жизни маленького плевочка, как себя окрестил недопроклятый русский поэт. Евгений Евтушенко.
В книге упоминаются радио «Эхо Москвы», Быков, Ликманов, внесенные Минюстом РФ в реестр иноагентов, и Facebook, продукт компании Meta Platforms Incorporated, деятельность которой признана российским судом экстремистской и запрещена на территории РФ.
Предисловие. Писатель больше всего боится забвения. Казалось бы, публикация произведений от этого уберегает, но это не так. Тысячи лет назад выбитые на камнях надписи скалывали, слова с пергамента соскабливали и смывали, писали новое свое. Позже книги сжигали, и не только потому, что они вредны, попросту печки топили, и в огонь летели последние экземпляры. А с увеличением тиражей и сжигать оказалось не надо. Большинство книг, бумажных или цифровых, не замечают. Совершенно. Почти все тут же погружается в лету. Вместе с именем автора. По сути, из русской литературы мы читаем пусть золотые, драгоценные, но крупицы. Житие протопопа Аввакума из 17 века, книги двух-трех авторов века 18, десятков двух 19, десятков трех-четырех 20. Еще кое-кого знаем лишь по фамилии. Серебряный век породил множество талантливых поэтов. Живут в русской литературе считанные имена. Еще несколько появляются в антологиях, кто-то упоминается в статьях и монографиях через запятую. Время от времени литературоведы пытаются вернуть читателю очередного забытого сочинителя. Издатели выпускают сборники стихов, но почти всегда это заканчивается неудачей. Сочинитель вновь уходит в небытие. Воскреснуть в литературе такое же чудо, как и в реальной жизни. Чудо произошло с тем, кто, казалось, был забыт прочно и навсегда. Кто писал о себе в 38 лет отроду и за 9 лет до смерти. К сожалению моему, судьба неудачника отяготела надо мною, и, вероятно, я не только не добьюсь известности и успеха, но погибну безвременно от голода и нищеты. Неудачником рожденный и в гроб должен сойти неудачником, не поведав о себе ничего и никакого следа в жизни не оставив. Человек, как говорится, предполагает, а Бог или некие другие силы располагает. И теперь этот человек на слуху. Более того, на него возникла чуть ли не мода. О нем пишут литературоведы и историки литературы. Его лирические стихотворения, красиво оформив виньетками, выставляют на своих страницах в интернете девушки с нежной душой, а стихи иного рода — декаденты, панки, некрофилы, эзотерики наших дней. Евгений Евтушенко не только включил его произведение в «Строфы века», но и посвятил ему свое стихотворение, в котором назвал «Недопроклятым». Зовут этого «Недопроклятого» Александр Иванович Тиняков. Интерес к нему возник в начале 1990-х, и не потому, вероятно, что тогда было многое рассекречено, стало доступно исследователям. Получая не так давно в архивах и библиотеках его прижизненно изданные книги, рукописи, письма, материалы о нем, я видел, что большая часть их была затребована и в 1960-1980-е годы. Нет, скорее всего, противоречивая фигура Тинякова, его необычная судьба, оказались созвучны происходящему в ельцинский переходный период, да и тому, что продолжает происходить сегодня. О жизни Тинякова можно было бы написать увлекательный роман, особенно если бы о ней было известно лучше, чем нам сейчас, предположил составитель и автор предисловия к первому после 75-летнего перерыва сборнику его стихотворений литературовед Николай Богомолов. Замечу, для написания биографического романа не нужно особенно много материалов о жизни героя. Но, в общем, полностью согласен. Жизнь Александра Ивановича — это не фамильярность, его именем-отчеством назвал свой очерк, а вернее, по сути, рассказ, Георгий Иванов. Тянет на роман. Психологический, приключенческий, исторический, морализаторский. Героем, точнее, антигероем, правда, не главным, его сделал не один писатель. Я попробую внести свою лепту. По возможности подробно покажу Александра Ивановича как человека и как персонажа. По-моему, далеко не во всем они схожи. Часть первая. Человек. Орловская земля щедра на литераторов. Тургенев, Тютчев, Лесков, Фет, Апухтин, Якушкин, Писарев, Бунин, Зайцев, Пришвин, Андреев, Вольнов, Потемкин, Блынский, Шорохов. Все красавцы, большинство настоящие русские богатыри, изумительные лирики и пейзажисты. И почти всех объединяют странные, с изломами, роковыми поступками судьбы, которые нельзя объяснить только изломами русской истории. Может быть, сама природа, мягкая и ласкающая глаз, порождает людей с непростым, скажем так, характером, чтобы не было скучно. Майя Кучерская начинает свою биографию Николая Лескова словами: «Лесков был человеком разорванным. Его постоянно вело и корчило, растаскивало между скепсисом и восхищением, гимном и проклятием, идиллией и сатирой, нежным умилением и самой ядовитой иронией, ангелом и аггелом, праведниками и злодеями». Биографию Тинякова можно начать так же. И он был рожден лириком и пейзажистом. Правда, с первых же шагов на писательском поприще обратился к миру, казалось бы, совершенно чуждому тому, в каком родился и рос. Чуждому даже своей собственной природе. Обратился к декадентству. Смешно ведь. Декадент из мужиков. Шарль Бодлер Мценского уезда. Но попытаемся понять. Родился Александр Тинников 13-го, 25-го по новому стилю, ноября 1886 года в селе Богородицком, того самого Мценского уезда Орловской губернии. Ныне это Свердловский район Орловской области. В районе два Богородицких. Нужное нам по переписи 2010 года, в нем числилось 25 жителей, стоит на реке Оптухе, впадающей в Оку. Природа классически русская, равнины, рощицы, овраги. Над всем этим широкое поле неба. Правда, в уголовном деле Тинякова, хранящемся в архиве управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, местом его рождения указано село Становой Колодезь. Впрочем, это рядом, каких-то несколько километров. В повести в документах «Исповедь антисемита» или «К истории одной статьи», давший старт десяткам и десяткам статей о Тинякове, Вардван Варжапетян пишет: «Крестьянский сын, он и гордился, и стыдился за мужицкое свое происхождение. Выдавал себя то за нищего, то за наследника богатого орловского помещика, радовался, читая на конвертах, его высокородию А. И. Тинякову». В утверждениях Тинякова, что он из крестьян, подчеркну, государственных, а не крепостных, то нищий, то наследник богатого помещика, нет противоречия. Его род по отцу действительно был крестьянский. Но еще в 1860-х прадед купил первое имение, 300 десятин земли, затем второе, 600 десятин, третье, четвертое. Тиняковы были богатые помещики, но не дворянские, не купеческие, а именно крестьянские. Кстати сказать, почти неосвещенные литературой сословия, вернее, социальная группа. Порядки в таких имениях царили отнюдь не аристократические. В скобках замечу, в полном собрании сочинений Льва Толстого Александр обозначен как 16-летний сын купца церковного старосты. Отец время от времени лишал непутевого, оторвавшегося от их среды сына наследства, не высылал денег, и тот превращался в нищего, выпрашивающего у знакомых дворян-литераторов поношенные костюмы. Потом прощал, и Тиняков превращался в наследника громадного состояния. Дальше я буду периодически цитировать отрывки из моей биографии. Так с высокомерной скромностью назвал 7 листочков из школьной тетради в клеточку, ныне хранящихся в Пушкинском доме, сам Тиняков. Написанные в апреле 1925 года по просьбе библиографа Петра Васильевича Быкова. Этот документ до сих пор является, в общем-то, единственным источником сведений о детстве и отрочестве нашего героя. Род Тиняковых на Орловщине известный. Дед поэта, Максим Александрович, был фигурой поистине знаменитой, богач, жертвователь на строительство храмов, настоящий образец главы патриархального семейства. Жители Станового колодезя даже отлили его бюст, который пропал после революции. В семействе Тиняковых кипели нешуточные страсти. Вот что вспоминал Александр Иванович в своих отрывках. «Всех своих многочисленных сыновей и замужних дочерей, а также и внуков, он, Максим Александрович, примечание автора, держал в полном у себя подчинении. Помню, как в 1897 году по его настоянию его старшая внучка, моя кузина, вышла замуж за нелюбимого человека. Таких слез, какие проливала она, да и почти все ее близкие перед этой свадьбой, я не видал и на похоронах. Эта самая кузина была моей первой страстной любовью. У меня до сих пор цела ее карточка с надписью от 1893 года. Мне шел тогда 7-й год. На мою жизнь дед пытался повлиять только однажды, в 1897 году, когда отец решил отдать меня в гимназию. Дед решительно воспротивился. Но и отец, во всем ему подчинявшийся, на этот раз настоял на своем. Теперь я думаю, что дедушка был по существу прав. О моих психических особенностях, в частности, о моих литературных способностях, он, конечно, тогда знать не мог. А среднего ребенка из такой патриархальной крестьянско-кулацкой среды отдавать в гимназию, безусловно, не следовало, так как для того, чтобы вести хозяйство и торговлю и выжимать из крестьян пот, вовсе не нужно знать ни Цезаря, ни Овидия, ни геометрию, ни русскую литературу. Дедушка был мудро последователен, а отец проявил здесь очень нездоровый уклон, разросшийся впоследствии до того, что он даже и дочерей не только отдал в гимназию, но и отпустил их потом на высшие женские курсы, правда, не без борьбы. Это я считаю явным признаком разложения праведной патриархальной жизни. Предки моей матери происходили из мещан города Орла. Дед с материнской стороны, Лука Федорович Позднеев, умер в 1895 году, также был человеком выдающимся. Не получив никакого образования, он играл видную общественную роль в городе. В 1881 году был в числе депутатов, поздравлявших императора Александра III с восшествием на престол, принимал у себя на дому архиереев и губернаторов. С семейными он также обращался деспотически. Его старший сын отравился, потому что дед мой не позволил ему жениться на любимой девушке. Хотя этого моего деда я не люблю, но в данном случае считаю его правым, а к памяти моего дяди-самоубийцы отношусь с величайшим отвращением, хотя я и никогда не видал его, так как в год его самоубийства мне не было еще года от роду. Отец мой, Иван Максимович, умер в 1921 году, унаследовал от деда его коммерческие способности и до значительной степени его властный крутой характер. Но дедовской силы в нем все же не было. Надо, впрочем, сознаться, что и внутренние жизненные условия, выпавшие на его долю, оказались значительно тяжелее, чем те, среди которых жил дед. Дед был женат на крестьянке из родного села. Она нарожала ему здоровых, грубоватых ребят и до глубокой старости, умерла в 1906-м, хлопотала по хозяйству, следила за каждой тряпкой и щепкой, за каждым куриным яйцом и грошом. Отец же мой женился на горожанке, взятой из семьи состоятельной и на вид почтенной, но уже тронутой вырождением. Мать моя, Мария Лукинишна, умерла в 1919 году, также не была психически здоровой женщиной. Ей бы надо было уйти в монастырь, сидеть за пяльцами, вышивать алые розы на белом шелку, мечтать и молиться. Там бы она была обезврежена, но ее выдали замуж за грубого, земного, напористого человека, соединили огонь и лед, и в результате еще одна патриархальная русская семья оказалась подточенной изнутри. Я до сих пор ненавижу мою мать, хотя я знаю, что никто в жизни не любил меня так глубоко, так мучительно и беззаветно, как любила меня она. Но я знаю также, что если бы мой отец женился на здоровой деревенской девке, я не был бы литератором-неудачником, издыхающим от голода и еще больше от всевозможных унижений, а заведовал бы теперь где-нибудь откомхозом, и была бы у меня смачная, мясистая баба, крепыши ребята, а в кармане хрустели б червонцы и позвякивали полтинники. Было бы долго рассказывать здесь о моих семейных отношениях, о моей борьбе с отцом, закончившейся только с его смертью, о моих детских и юношеских впечатлениях. Это тема для целого романа, и если бы я выбился когда-нибудь из невероятной нищеты, я написал бы его. Вот из такой среды вышел один из самых колоритных персонажей Серебряного века. Писать прозой Тиняков начал еще до поступления в гимназию. Первые стихи сочинил в 15 лет. В конце 1902 года бросил Орловскую гимназию, где одним из преподавателей был уже тогда известный литератор Федор Крюков. Некоторые исследователи приписывают ему авторство первой книги «Тихого Дона». И впервые серьезно рассорился с родителями. Кстати, об учебе в гимназии Александра Тинякова или очень похожего на него юноши можно узнать из повести «Картинки школьной жизни» Крюкова, которая была не так давно переиздана. По версии Самариной, Тиняков стал прототипом главного героя Петра Кривцова. С этим сложно не согласиться. Он, Кривцов, примечание автора, занял место в самом отдаленном углу Камчатки, и на стене, как раз над его головою, красовалась крупная надпись чернилами «Сверхчеловек! Петр Иванович Кривцов! Одинокий!». На уроках он скучал до отчаяния, зато издавал совместно с некоторыми семиклассниками журнал «Лучи зари», а в пансионе выпускал раз в неделю газету «Пансионские известия». Этим литературным опытом он посвящал большую часть своего времени. Гулял мало, перестал ухаживать за гимназистками и позволял себе развлекаться только в классе. Весь персонал инспекции и большинство учителей считали теперь сверхчеловека заразой класса и даже всей гимназии. Он с своей стороны проклинал это заведение, громил его в своих журнальных статьях, издевался и мечтал, как о высшем празднике, о том дне, когда он расстанется с мертвым домом. Действительно, в бумагах Тинякова есть списки содержания рукописного журнала «Лучи зари» с августа 1903 по май 1904. Выпускал он в 1902-1903 годах и журнал «Школьные досуги». Сейчас переплетенные 8 номеров его хранятся в Орловском объединенном государственном литературном музее Тургенева. Что делал 16-летний Александр Иванович несколько месяцев после того, как бросил учебу, где жил, практически неизвестно. Осталось очень мало документов. Например, коротенькое письмо Зинаиды Гиппиус, датированное 2 мая 1903 года, извещающее, что стихи Тинякова не могут быть напечатаны в журнале «Новый путь». Еще один документ – письмо Тинякова Льву Толстому, от 17 сентября 1903-го, отправленная из Орловской губернии. «Я был у вас в Ясной Поляне в январе, когда вы были больны. В ответ на мое письмо вы ответили мне коротенькой запиской, в которой, между прочим, не советовали разрывать с родителями. Вы дали этот совет, не зная меня и моих обстоятельств, но, тем не менее, мне тогда же пришлось последовать ему. Я возвратился в семью и даже в гимназию». Письмо Толстого, на которое ссылается Тиняков, неизвестно. В своем рассказе «Дедушка», опубликованном в журнале «Урал», 2017 год, номер 1, я попытался представить последние часы жизни Александра Ивановича Его воспоминания о детстве, юности, мысленное раскаяние перед дедом Максимом Александровичем, умершим в переломном для нашего героя 1903-м,